Республиканский центр иммунопрофилактики объявил тендер на услуги блогеров для пиар-компании вакцинации против полиомиелита. Планировалось нанять 5 блогеров на 1 миллион 400 тысяч сумм. Позднее тендер был отменен, ссылаясь на нерациональное расходование бюджетных денег. Сегодня в эфире радио «Спутник Кыргызстан» мы поговорим о профилактике полиомиелита и о том, почему прививки так важны для здоровья каждого из нас. В студии Ян Таирова напротив врач-эпидемиолог ЦГСН отдела иммунопрофилактики Динара Акматова. Динара, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, почему было решено пропагандировать прививание от полиомиелита с помощью блогеров? С чем это связано? Люди, может быть, от прививок стали отказываться или вообще в целом? Почему?
Да, люди начали отказываться от прививок. Это уже не первый год. Где-то с 2016 года у нас ежегодно идет регистрация детей-отказников от прививок, не только в том числе от полиомиелита, но и других прививок, которые входят в наш национальный календарь профилактических прививок. Где-то приблизительно каждый год мы регистрируем около 2,5. В 2016 году вообще было за 3000 детей-отказников. Все это ведет к тому, что у нас будет наслаиваться, значит, прослойка неиммунизированных детей, то есть детей, не имеющих иммунитета к нашим вакциноуправляемым инфекциям, и это может привести к вспышке наших инфекций. И если я скажу, что у нас была вспышка кори в 2018 году, вот последняя вспышка, в 2015 году у нас была вспышка кори, это все связано с тем, что у нас наслаивается вот эта прослойка детей, взрослых, которые не имеют иммунитета к вакцинопроводам.
А вы скажите, пожалуйста, почему родители вот начали массово, я бы сказала, отказываться от прививок? Какие-то причины они при этом называют?
Значит, это идет, наверное, усиление отказов не только в нашей стране, это по всем странам. Особенно вот еще сейчас с коронавирусной инфекцией тоже увеличивается. Очень много негативной информации идет во всех, и в СМИ, и особенно в интернет-слайдах. Очень много вот это друг от друга узнают они.
А что они узнают, чего они боятся?
Все боятся, наверное, негативная информация. В первую очередь, раньше, если у нас было на первом месте по религиозным причинам отказывались, то на сегодняшний день у нас первая причина – это неверие, наверное, в качество вакцины, неверие в ее, наверное, состав, боятся, значит, сомнения безопасности иммунизации. Вот на первое место у нас сейчас идет вот это, именно вот эта причина. На втором месте
вот это самое недоверие. В чем пробел? В недостатке информации?
Да нет, информацию мы очень много даем. У нас и на первичных уровнях медики индивидуально работают с каждым. Мы собираем списки с каждым родителем, с каждого ребенка-отказника, стараемся провести беседу, рассказать, что такое вакцина, откуда приходят. Очень много выходим и в телевидении, и в газетах выступления идем, но вот все равно идет негативная информация. Наверное, вот в интернет-слайдах очень много сайтов негативной информации. Я стараюсь их не читать, но прям можно найти очень много информации. И я думаю, родители, прежде чем принять решение об отказе, должны, наверное, все-таки проверить и с медиками переговорить, проверить и научную, наверное, информацию, недоверием. Если кто-то, ребенок заболел или умер, сразу говорят, винят, что это виновата прививка. Начинает вот такие вот слухи, и вот этот ком идет прям. И это не только у нас, это по всему миру. Вот это вот в последние годы количество отказников увеличивается именно во всех многих странах.
Насколько я знаю, прививка от полиомиелита, она вообще одна из самых безопасных, считается, да, и она вызывает очень маленькое количество побочных эффектов. Это же вот те самые капельки в рот, да? Вот это объясняют родителям? То есть говорят ли о том, что ничего страшного на самом деле нет? Вашему ребеночку сейчас пару капелек закапают, ну и никаких побочных эффектов, по сути, для этого не имеется.
Да, об этом и объясняем, но именно у нас же, видите, как в национальном календаре у нас сразу дети до года должны получить не только полиомиелит, у нас сразу идет несколько прививок. Значит, пентавалентная вакцина в ножку делаем, а сразу от 5 инфекций. Вроде, как вы уже сказали, капаем полиомиелит, вроде капаем еще мы ротавирусную инфекцию, другую ножку делаем пневмококковую инфекцию. То есть до года ребенок получает множество прививок. Некоторые прививки тяжелые, обычно инъекционные, мы объясняем, что в первые 3 дня может быть у ребенка такая-то, значит, температура повышения, может быть, до 38,5. Ребенок будет плаксивый. То есть идет возникновение иммунитета, даст какую-то реакцию. И все это мы объясняем, и все равно родители, наверное, боятся.
Ну, мне кажется, знаете еще почему? они боятся, потому что вот та самая реакция, то самое повышение температуры, да, и так далее, вот этот один момент. Второй момент, насколько мне известно, получать любую прививку нужно, для того, чтобы получить эту прививку, ребенок должен быть абсолютно здоров. То есть перед этим должны пройти полный осмотр, там, провести ребенка и так далее. Но в наших-то поликлиниках не всегда это происходит. То есть я вот по своему опыту говорю, я привожу ребенка в поликлинику, это государственная поликлиника, нам просто посмотрели горлышко и отправили на прививку. Скажите, пожалуйста, правильно это или нет?
Ну, педиатр, если или семейный врач. Сейчас у нас в многих поликлиниках уже семейные врачи обязательно должны перед прививкой осмотреть полностью ребенка, измерить температуру, как вы сказали, горлышко посмотреть, спросить, последние 2 недели не контачил, не болел. И абсолютно здоровый ребенка, и точно так же взрослый, если взрослый делает прививку, отправляет уже на прививку.
Но если ребенок, к примеру, немножечко покашливает, но там ОРВИ у него нет, в этом можно случае делать, нужно делать
можно
прививку?
Можно делать, да. Это не считается медицинским отодом. Если немножко горлышко красное, немножко подкашливает, можно сделать прививку.
Угу. А вот что касается конкретно полиомиелита, почему проблема стала именно с этим заболеванием? Потому что, насколько вот мне известно, мы от этого заболевания, во всяком случае, наша страна, она свободна.
Да, наша страна свободна. У нас последний случай был зарегистрирован в 92-м году. С 93-го года у нас в нашей республике полиомиелит не регистрируется. И в 2002 году мы получили уже сертификат Всемирной организации здравоохранения. У нас есть сертификат, мы являемся свободной зоной. Но в связи с тем, что в последние годы у нас по миру еще и сохраняются эндемичные страны, то есть страны, где идет регистрация полиомиелита. И в прошлом году, начиная с прошлого года, у нас в Таджикистане, это наша ближайшая сосед, страна, да, были зарегистрированы случаи, и в этом году тоже случаи полиомиелита, связанные с циркулирующим вакцинированным типом, вторым типом полиовируса. И поэтому для того, чтобы не допустить завоза, хотя мы уже сказала, сколько лет являемся страной свободной от дикого вируса, у нас не регистрируются заболевания, у нас и в природе, и среди людей у нас не выявляется дикий вирус, полиовирус, и также вакцино-ассоциированный вирус. Поэтому для этого и проводятся, значит, мероприятия, чтобы не допустить завоза вновь, чтобы у нас не было регистрации полиомиелита. Во-первых, это должен быть высокий охват детей до года. Мы последние годы у нас выше 95% всегда был охват именно от полиомиелита. Только вот последний 20-й год немножко снизился из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Расскажите, пожалуйста, зачем добавили еще одну прививку от полиомиелита детям? Вот объясните сам механизм и как формируется иммунитет.
Значит, у нас в календаре, вначале расскажу, что в национальном календаре профилактических прививок у нас трехкратная идет вакцинация, как вы сказали, про капельки, это оральная живая поливакцина. Она раньше, до 2016 года, содержала все 3 типа вируса. Значит, в 2016 году у нас по глобальному плану ликвидации полиомиелита, это есть такая программа по всему миру, значит, ликвидировать полиомиелит во всем мире. Значит, по данной программе мы в 2016 году перешли на бивалентную, то есть двухвалентную орально-полиомиелитную вакцину. То есть она содержит только 2 типа вируса, первый и третий. И вот у нас те дети, которые и должны были сразу внедрить в план, значит, национальный календарь инактивированную полиомиелитную вакцину, но она была внедрена немножко позже, в 2018 году, из-за того, что там вакцина позже пришла и так далее, много причин было. Поэтому была, значит, вот эта однократная в 3,5 месяца, мы еще однократно в ножку делаем ребенку инактивированную полиомиелитную вакцину для того, чтобы ребенок был защищен от всех 3 типов вируса. И поэтому вот с апреля этого года вот эти дети, значит, рожденные в 2016 году, в 2017 году и до февраля 2018 года, они все у нас вакцинированы только двухвалентной орально-полиомиелитной вакциной. И вот чтобы защитить их от второго типа, у нас с апреля этого года проводится вот наверстывающая иммунизация именно для этих детей. Однократно мы им всем делаем инактивированную полиомиелитную вакцину внутримышечную.
По поводу формирования иммунитета тоже расскажите.
Значит, формирование иммунитета здесь именно живая вакцина формирует сразу 2 вида иммунитета. Кишечный. Это, наверное, единственная вакцина, которая формирует кишечный иммунитет. Это через кишечник вырабатывается иммуноглобулины группы А и гуморальный иммунитет. Иммунитет после вакцинации длительный. И, как я уже сказала, инактивированная полиомиелитная вакцина, она только гуморальный иммунитет делает, это и формирует. Значит, иммунитет длительный, поэтому обычно достаточно трехкратный, живой трехкратный, и однократно мы делаем 3,5 месяца. Это вот 4 прививки получается.
Давайте, ну, наверное, расскажем нашим радиослушателям, да, для тех, кто, возможно, не знает, возможно, где-то пропустил эту информацию, что вообще такое полиомиелит, как начинается это заболевание, и к чему оно впоследствии может привести.
У нас уже многие медики и родители, наверное, забыли, что такое полиомиелит, потому что, как я уже сказала, мы уже с 92 года не регистрируем, у нас в республике нету случаев, слава богу, с полиомиелита. Значит, это острая инфекционная болезнь, она называется, как я уже сказала, вирусом полиомиелита. Она бывает 3 типов, первый, второй, третий тип. Значит, болеют только люди, то есть переходят от людей к людям, только животным нет. И характеризуется тем, что здесь механизм передачи орально-фекальный. Mm-hmm. То есть через испражнения, да, загрязненные испражнения, а в испражнениях вирус живет очень долго, живет в воде очень долго, любит низкую температуру вирус. И передается, значит, фекально-оральным, это через водным путем, может быть, если вода была загрязнена фекалиями, через пищевые продукты, через продукты обихода, предметы обихода. В детских садах можно было даже через горшок, если на один горшок несколько детей сажалось. Да. Вот такие пути передачи. Значит, в клинике она характеризуется тем, что у нее очень такая клиника широкая, начиная от типичных бессимптомных носителей, просто здоровое носительство, может быть, мы не знаем, что...
И никак это на ребенке,
да,
не отразит.
Да, он здоровый носитель, но он может выделять вирус. Mm-hmm. И, значит, где-то из 200 типичных форм, если типичная форма, только у одного бывает паралитическая форма. Вот это самое...
Достаточно редкий, да, случай?
Да, достаточно редкий, но вот допрививочный период, если болели там миллионами люди, значит, именно вот эта паралитическая форма, она высокая летальность была допрививочный период. 10% заболевших именно паралитической формой, 10% умирали, и высокая инвалидность. То есть на всю жизнь остаются инвалидами за счет того, что в конечностях там в любых развиваются парезы, параличи. Значит, они оставаются на всю жизнь инвалидами. Значит, атипично у нас может быть протекать как обычная вирусная инфекция. То есть
повышение температуры,
да, то же самое, повышение температуры, ну, кашель, повысилась температура где-то 38. Ребенок или взрослый, ребенок обычно чаще всего болели дети до 5 лет. Капризные, мышечные боли, головные боли, слабость, утомляемость. То есть те симптомы, которые при любой вирусной инфекции. Потом может присоединиться диспептические расстройства, рвота может присоединиться, либо понос, либо наоборот запор. И уже когда присоединяется в паралитическое, это уже ригидность затылочных мышц, то есть парезы, паралич.
Ну, вот смотрите, вот этот паралич, он же присоединяется не сразу же, то есть изначально такие же симптомы, как ОРВИ, как мы выяснили, да? А вот, к примеру, ну, не дай бог, конечно, но если, к примеру, ребенок заражен вот этим самым полиомиелитом, можно ли на ранних стадиях как-то его определить, и что для этого нужно сделать, какие анализы сдавать?
Здесь уже определяет, ну, у нас уже сейчас, в связи с тем, что у нас давно не регистрируется, так, конечно, лабораторные анализы. КАЛ сразу сдают.
Ну, вообще, в таком случае, есть ли у нас медики, которые поставят правильный диагноз? Потому что вот вы меня сейчас немножечко расстроили.
Нет, инфекционисты все равно проходят, обучение проходят. Врачи-инфекционисты, врачи широкого профиля, семейного профиля, они, конечно, поставят диагноз.
А какой анализ, в первую очередь, надо будет сдавать? Кровь, кал вообще?
Кал.
Кал, да?
Да, кал. Потому что, как я уже сказала, фекально-орально, он через ротоглотку, кишечник и через испражнение... Кал сразу даю.
Угу. А если говорить гипотетически, вот если, к примеру, к нам сейчас в страну проникнет человек, больной вот этим самым заболеванием, какова вероятность вспышки и вообще на каком уровне сейчас массовый иммунитет?
Все равно у нас вероятность вспышки, наверное, минимальна, потому что наши дети, слава богу, уже какой год мы... Первая вакцина была придумана в 53-м году, инактивированная. И массово начали делать, наверное, где-то с 1960-го у нас сразу заболеваемость, это Советский Союз, когда еще мы были, заболеваемость упала почти на 99%. И, как я уже ранее сказала, у нас высокий охват детей. У нас полиомиелит, если сравнить с другими видами вакцин, с пентавалентной, с корью, то полиомиелит у нас всегда охват выше, там отказов меньше, в связи с тем, что... Родители сами знают, что эта прививка не вызывает каких-то побочных. Просто вроде капнули, все. Поэтому у нас охват против полиомиелита всегда высокий, выше 90%. Поэтому я думаю, что наши дети все привиты и защищены. Только вот этих детей, которые родились с 2016 года, их надо допривить однократно инактивированной
вакциной. Ну вот смотрите, вы говорите, что 95% детей защищены, и тем не менее вы говорите о том, что количество вот этих отказников, оно увеличивается с каждым годом. Вот с прошлого, с позапрошлого года все это началось, да? Ну вот расскажите по поводу разъяснительной работы с родителями, и что делается, кроме того, что вы проводите вот эти работы в медицинских учреждениях с родителями, что делается для сокращения числа отказников в нашей стране?
Очень много было сделано работы, где-то с 2016 года или даже с 2015 года, и у нас, я вначале сказала, было более 3600, даже я помню, и у нас постепенно количество детей-отказников уменьшилось до 2-2.5 тысяч. Значит, проводились совместно это с медицинскими работниками, и первое, когда была у нас причина на первом месте религиозная, первое время было, то очень много мы с религиозными общинами собирались и с думками, и с другими.
Что это прививка, да. Она, как у нас называется, халал, да? И что делать ее можно всем,
да, очень
я понимаю?
Много было и круглых столов, и этих мечетях. И поэтому вот сейчас на первое место, наверное, вышла вот эта причина именно, что недоверие вакцине, недоверие к ее составу, наверное, всякие вот эти слухи. Поэтому затем мы с новостройках очень много работали. У нас очень много новостроек же в городе Бишке. Mm-hmm. Тоже где-то 16, 17, 18 год до коронавирусной инфекции именно с другими неправительственными организациями были очень много круглых столов. Прям выходили вот новостройки, посписочно брали детей-отказников родителями и прям вызывали, приглашали и прям беседовали. Беседовали с каждым индивидуально. Поэтому очень много было выступлений тоже на телевидении, на эти. Медицинские работники, иммунологи, значит, поликлиника, как всегда, с каждым стараются индивидуально переговорить с мамой или с папой, с родителями детей. Индивидуально обычно. И только тогда, когда уже не можем их убедить, берем уже письменный отказ.
Ну вот, к примеру, со мной лично такую работу вообще никто ни разу не проводил. То есть меня ставили перед фактом. Мне говорят, вот, пожалуйста, пришел возраст, вы должны сделать эту прививку, идите и делайте. И
вы имеете в виду взрослый АДСМ?
Да вот прям сразу же с рождения ребенка, то есть меня никто вообще не спрашивал, никакую работу со мной не проводил, то есть мне говорили, просто идите и делайте, все, вот ваши документы, пожалуйста, вот туда проходите и вот принимайте вот эту прививку. Я как бы молча пошла и сделала, но после этого я, естественно, как и многие родители, смотрела ту самую негативную информацию в интернете.
Очень много ее.
Причем вот после первой прививки, которую мы сделали ребенку, у нас тоже была очень высокая температура. Естественно, я пошла в интернет, начиталась, насмотрела всех вот этих ужастиков. И первое, что я сделала, я позвонила своему врачу-педиатру. Я хочу сказать вот прямо сейчас ему большое спасибо за то, что вот именно вот наш лечащий врач, да, он провел со мной беседу. Она, да? Она рассказала мне о том, что делать это обязательно, что вот могут быть вот такие последствия. То, что вот в интернете, она говорит, пишет, не верьте, пожалуйста, этому, потому что да, бывают какие-то негативные случаи, но это вот прям, наверное, один на миллион такой случай. И если уж вы, ваш ребенок абсолютно здоров, то вы можете делать эту прививку, потому что они делаются, ну вот еще со времен Советского Союза, и таким вот образом мы вырабатываем иммунитет у наших детей. И вот мне кажется, что вот именно подобные мероприятия по, ну то есть объяснения, да, родителям, вот они могут привести к какому-то положительному результату. То есть просто когда пришел какой-то человек там извне, там тот же иммунолог и так далее, и когда он тебе говорит, ты особо не прислушиваешься. А когда к тебе подходит твой лечащий врач,
согласна,
и проводит с тобой такую беседу, то, мне кажется, можно добиться лучших результатов.
Согласна, но, может быть, связано с тем, что какой педиатр. Бывает, у них очень огромная, наверное, работа. Много сейчас на участке много детей, может быть, может не успевать. Ну, конечно, стараемся с каждым. Я всегда говорю, надо переговорить с каждым родителем. Спокойно можно объяснить. И если у вас есть уважение к вашему педиатру, к вашему семейному врачу, я думаю, любая мама, наверное, прислушается к своему врачу.
А вот вы как врач-эпидемиолог, меня вот интересует та самая пиар-компания вакцинации против полиомиелита, то, что вот собирались нанять блогеров, выплатить им там практически 1,5 миллиона сомов. Как вы считаете, это вообще правильно было сделано? И помогли бы вот эти самые блогеры в будущем, чтобы люди начали прививаться и в принципе, обратили внимание на эту проблему?
Я думаю, помогут, потому что информацию все равно мы должны доносить уже, наверное, более такую на уровне, наверное, как вы сказали, уже тет-а-тет или как-то, может быть, не знаю, или интернет уже идет, они же, ну, не знаю, как они, я думаю, мне кажется, помогут.
Скажите, пожалуйста, есть ли в нашей стране перебои с поступлением вакцин от полиомиелита? Потому что, ну, все равно возникает такой вопрос, и я думаю, что некоторые родители...
Нет, последние годы у нас почти все виды вакцины поступают вовремя, и стараемся тоже делать все вовремя, с хорошим сроком годности, холодовую цепь всегда стараемся сохранять, потому что они все хранятся при определенных температурах. Перебой в последние годы именно полиомиелитной вакцины у нас по стране не было.
А давайте поговорим о противопоказаниях прививки. Расскажите, пожалуйста, вот о противопоказаниях, как я уже отметила. Кто их устанавливает и что это за противопоказания такие, есть ли они в принципе?
У нас есть специальные приказы Министерства здравоохранения. Обязательно, как вы уже ранее сказали, делаем прививки здоровому ребенку. То есть в день прививок ребенок должен быть здоров. Значит, если идет острая инфекция, то есть какая-то вирусная температура, врач дает медицинский отвод до того, как он выздоровеет. Есть еще противопоказания у взрослых. Это если идет обострение хронических заболеваний. Тоже дает на время обострения, пока будет длительная ремиссия. Ждут, когда это закончится обострение, тоже дает медицинский отвод. И есть перечень медицинских противопоказаний. Это у всех врачей есть, на которых они дают медицинские отводы. Перечень заболеваний.
Перечень определенных заболеваний.
Да, определенных заболеваний.
Давайте вот так вот порассуждаем, немножечко представим. Если, к примеру, ребенок был, ну, не очень здоров, был у него там ОРВИ и так далее, врачи не уследили, но, к сожалению, подобная практика наблюдается у нас периодически. А ребенку прививку от полиомиелита уже сделали. Что делать в этом случае? Куда бежать родителям? В какие колокола звонить и кому обращаться?
Ребенок заболел,
и нужно ли, в принципе,
да?
это делать?
Именно
да.
ОРВИ. Ну, в принципе, если болел ребенок, иммунитет все равно справится, если ребенок сам здоровый. Значит, будете лечить ОРВИ, ничего страшного.
Прям страшного такого?
Нет,
ничего,
ничего
не будет?
Страшного.
Потому что вот родители же
бывает,
этого боятся.
Да, и либо в день прививки, ОРВИ же инкубационный период краткий же, бывает, в день прививки он уже заразился, был здоров, а на следующий день заболел ребенок. То есть шел инкубационный период, заразился, например, в поликлинике той же, пока получала прививку. Ничего страшного, значит, сразу надо звонить своему педиатру. Всегда у нас мама должна быть на связи со своим семейным врачом.
А много ли детей в нашей стране прививки от полиомиелита, которые противопоказаны вот по тем рекомендациям, о которых вы сказали?
Противопоказаний у нас обычно медицинских отводов мало. Мы, значит, ежемесячно собираем. У нас специально есть отчетные формы, сколько привито, сколько сделано, сколько медицинских отводов. Где-то 5%, 4,5-5% получается. Ну, это здесь не только от полиомиелита, семена от прививок.
Ну, можно ли тогда сказать, что в целом дети нашей страны здоровые, и раз уж мы 95%
детей?
Почему?
У нас многие дети получают именно с, не по плану, а с нарушенным графиком интервала, что во время заболел, например, ему сегодня прививка была, или там завтра прививка, он, ребенок, заболел, дали ему медицинский отвод до выздоровления. Либо карантин был, либо какие-то мероприятия. И бывает, таких детей очень много.
А вот скажите, пожалуйста, каким образом потом вот это дело наверстать? Можно и нужно ли это делать? Потому что, да, на самом деле, где-то ты забыл, где-то там врач тебе не позвонил и так далее. И ввот прошел, к примеру, год. Что вот делают эпидемиологи и врачи в этом случае?
Значит, допрививаем детей. Значит, у нас по национальному календарю, как я уже сказала, если полиомиелит, у него должна быть 3 раза получена оральная живая вакцина и однократная инактивированная полиомиелитная вакцина. Если вдруг ребенок выбывал, либо болел долго, и другие причины, значит, их обязательно допрививаем.
Угу. А вот вы уже несколько раз отметили, что прививки бывают инактированная, да, вакцина?
Убитая, да.
Да, это те самые убитые вирусы, а также живая вакцина. А вот расскажите, пожалуйста, в чем отличие данных прививок?
Значит, живая, как я уже сказала, сама говорит о том, что вирус находится в живом, но он ослабленный, мы ее называем медицинским термином аттенуированный, то есть ослабленный вирус, он не может вызывать само заболевание, когда мы его внедряем, делаем прививку, а вызывает только развитие иммунитета, то есть антитела начинают развиваться именно к этому виду вирусов.
Инактивирована вакцина, иммунитет?
Нет, она тоже вызывает иммунитет, но там вирус убитый.
А так почему бы тогда все время инактивированной вакциной вакцину им не вводить, если и та вакцина, и эта вакцина отвечает за вырабатывание иммунитета.
Со временем, вот по этому глобальному стратегии, значит, ликвидации полиомиелита, со временем мы все перейдем только на инактивированную прививку. Пока у нас в нашем национальном календаре, пока у нас в других странах сохраняется пока живая оральная полиовакцина. Пока мы ее делаем трехкратно и однократно инактивированную. Со временем, там есть план, стратегический план, значит, полностью будет переходить только на инактивированную вакцину.
А скажите, пожалуйста, может ли живая вакцина, которую вводят ребенку, быть опасной для здоровья близких? Ведь, насколько мне известно, вирус, он продолжает размножаться в кишечнике и выделяется с фекалиями в течение там, 60 дней. Если, к примеру, второй ребенок, который живет в твоей семье, не привит, может ли он заразиться в этом случае?
Может. Может, но здесь есть, если ребенок здоровый, второй ребенок здоровый, он не будет болеть. Имеется в виду, если иммунитет у него очень хороший. А так может заразиться, поэтому в садиках у нас, правда, приказа нету. В России, значит, в таких закрытых учреждениях, там, где проводили прививку живой вакциной, значит, непривитых не пускали. Непривитых детей.
А вообще, как это происходит в нашей стране, в России, это понятно. А вот предусмотрено ли разделение детей в детском саду на привитых и непривитых? Потому что, ну, мне кажется, это опасно, потому что детки бывают разные, иммунитет, опять-таки, он зависит исключительно от определенного ребенка.
Дело в том, что, во-первых, мы оральную полиомиелитную вакцину делаем только маленьким детям.
Ага, то есть они еще в садик не ходят.
Да, до года у нас по календарю. Поэтому у нас обычно уже, когда дети пошли в садик, они уже в основном все привитые, уже оральную полиомиелитную вакцину мы уже, в основном они уже все привитые. Значит, по закону у нас, по нашему закону, значит, родители имеют право, добровольное у нас проведение прививок, поэтому имеют право отказаться от проведения профилактических прививок.
Такого ребенка возьмут в садик?
Возьмут. Садик возьмут, потому что не имеют. Нарушение прав ребенка будет. И в статье у нас есть во время каких-то эпидемиологических ситуаций, то есть, например, вспышка. Вот у нас и было тогда, когда была корь, значит, таких детей уже не пускали в садик, пока идет вспышка.
Это только во время, пока идет вспышка?
Да, пока идет вспышка, вот когда была корь, значит, в садике не пускали детей, не привитых от кори, потому что они, во-первых, сами могут заболеть, могут заразить и других детей.
Ну, просто мы же понимаем, да, что, к примеру, если вспышки той самой нет, но ребенок, которого допрививали, да, как вот вы отметили, вот он пошел привит этой живой вакциной, и потом он идет в садик. А в садике есть непривитые детки. И вот этот ребенок, он, как правило, находится в зоне риска. Предупреждают ли, есть ли такой приказ, и должны ли предупреждать преподаватели, воспитатели о том, что вот у нас есть ребенок, которого допривили, и вот ваш ребенок непривитый, он находится в зоне риска. Пожалуйста, на 2 месяца заберите ребенка из садика. Или как это происходит?
Ну, у нас в основном, я же говорю, детей прививают до года, поэтому больших детей мы орально полиомиелитные не делаем. В основном у нас
дети... Взрослым детям вы вводите...
Нет, у нас дети взрослым уже не делаем. До 15 лет должны делать. Но у нас в основном все дети привитые до года. Поэтому у нас таких случаев не было, чтобы садики делали именно живую оральную полиомиелитную вакцину.
А если взрослый человек, к примеру, никогда не был привит против полиомиелита, нужно ли ему и можно ли ему получить прививку, выезжая, к примеру, в страны, неблагополучные по полиомиелиту?
Да. Да, но насколько на моей практике мы не делали взрослым. А в принципе, в прошлом году мы делали всем однократно оральную полиомиелитную вакцину студентам, приехавших из Пакистана. Угу. Из Пакистана, из Индии, мы им делали всем однократно вакцинацию. За прошлым, наверное, году, в 2019 году мы делали однократно, в связи с тем, что эндемические случаи. Да, да, а так, конечно, если он выезжает, если он... Ну, взрослый, в советское время у нас все привиты, я, например, привита. Угу. У нас полиомиелит очень хорошо делали.
Не, ну вот, к примеру, если там это какой-нибудь студент, и вот он выезжает в подобную страну, ну вот родители сказали там изначально, что ну ты не будешь прививаться, мы
не считаем.
Если он не
привитый, то должен привиться, конечно.
А каким образом это все? Это просто нужно один раз пойти в поликлинику, и получить вот эту самую прививку?
Да. В поликлинику пойти, сказать, что он выезжает в эндемичные районы, где у нас еще регистрируются полиомиелиты, и, конечно, привиться. Инактивированная полиовакцина им.
Это вот прям очень желательно
да,
сделать.
Конечно, да, конечно, конечно, чтобы защитить в первую очередь себя.
А если, к примеру, человека, вот как мы с вами отметили, ни разу в жизни не прививали, и будучи взрослым, он понимает эту проблему, но из страны он выезжать не собирается там никуда, нужно ли ему пойти в поликлинику и получить прививку для того, чтобы застраховать себя от этой болезни? Или же можно продолжать жить, надеясь исключительно на свой иммунитет?
Мы эту вакцину получаем только рассчитанную на детей. Угу. Только на детей. И орально у нас рассчитано на детей до 15 лет и инактивировано. Для взрослых мы не рассчитываем вакцину. Мы считаем, что они у нас все привитые. На взрослых мы не закупаем вакцину.
Ну, то есть, если, к примеру, у меня нет прививки от полиомиелита, но я вот уже взрослый человек, я не смогу пойти и получить эту самую прививку. Или же можно как-то договориться? Потому что мы же говорим о том, что мы привозим прививки, и нам, в принципе, их достаточно. Или вот они прям подсчитаны все как один?
Вакцина, да, мы рассчитываем. Мы каждый год делаем перепись населения, перепись детей. Вакцина же у нас закупается, и делаем расчет именно на какое количество вакцины затребуется нам на следующий год. Поэтому мы обычно прям берем, сколько у нас детей приблизительно родится в следующем году, например, в 2022 году, и на это количество детей с небольшим разливом допускаем, что больше будет ожидаться, и именно такое количество вакцины потом начинает это закупать.
А сроки хранения вот этой самой вакцины, они долгие, или вот только каждый год вы, получается, их закупаете?
Каждый год квартально получаем. Например, мы центр госсанэпидозора городского, мы получаем из республиканского ежеквартально. Прививочный пункт от нас получает ежемесячно вакцину. Сроки хранения обычно год-два года. Срок хранения.
А вот еще что касается прививки, мне очень интересно, когда, к примеру, делают там то же самое КДС, да, и так далее, они говорят о том, что нужно, чтобы собралось определенное количество детей, да, потому что там вот они ее открывают, там чего-то разливают, да, чтобы она не пропала и так далее. Что касается полиомиелита, это вот также рассчитывается на определенное количество детей для того, чтобы привить их единовременно, там, единоразово, или же можно...
Нет, нет, она тоже многодозна, но она рассчитана, ее хранить можно открыть несколько недель. Угу. Поэтому здесь прям, чтобы в этот день же пришли, такого нету. В любой день можете прийти, или обычно по календарю приглашают по вашему календарю. Например, у вас прививка такого-то числа, вот такого-то числа ей должна подойти. А прям, чтобы вот это КПК вы имеете в виду. Угу. КПК, она, когда ее открыли, она действительно в течение 6 часов. Поэтому в течение 6 часов надо набрать, чтобы... смотря скольки дозные. Если 5-дозные, 5 детей. Если 10-дозные, 10 детей. И в течение 6 часов быстро сделать. А так полиомиелит, разницы нету. Как вас пригласили, в любой день пришли. На тот день, на который вас пригласили, сделали и ушли.
Вот что касается детей, которых не допривили, ну, то есть вовремя, к примеру, там, по болезни, как вы отметили, отвод, да, прививку он эту не получил. Скажите, пожалуйста, через какой максимальный срок вот для отвода? То есть если мама ребенка, к примеру, там, ну, на полгода, на год немножечко забыла, там, не знаю, заблудилась, ну, бывают и такие моменты, бывают периоды такие долгие, когда и дети болеют, да? Вот скажите, сколько времени максимально можно отсрочить прививку?
Максимально нету. Чем раньше привьетесь, тем лучше. У нас всегда считают, любую прививку надо получить, стараться вовремя, потому что на каждую прививку рассчитаны свои схемы. Значит, первая в 2 месяца, вторая 3,5, то есть 45 дней, через 45 дней третья в 5 месяцев. Если вдруг ребенок болеет, или бы куда-то выехали, либо какие-то еще причины, то стараться, как только ребенок выздоровел, как только приехали, сразу стараться получить прививку.
А еще в 14 лет, по-моему, да, нужно ее
нет,
делать?
У нас нет. Полиомиелит уже все, вот, трехкратное.
И все, и можно идти в свободное плавание, да, уже да. Полиомиелиту не возвращаться. Угу. Ну и давайте, наверное, заключительный вопрос. Вы можете на него прям достаточно подробно ответить. Расскажите, насколько правильно проводить вот эту самую вакцинацию и чем она полезна. Вы можете, у вас есть очень хорошая возможность в очередной раз убедить, обратиться к родителям и убедить их в том, что вакцинация, она все-таки нужна.
Да, вакцинация, она нужна, потому что у нас, если я сейчас начну говорить такие вот уже полиомиелит, мы сказали, да, уже с какого времени у нас в республике не регистрируется полиомиелит. И у нас есть и история нашей страны, и история мира, и, наверное, такое заболевание, которое уже многие не помнят. Натуральная оспа, да, если я сейчас спрошу, что такое натуральная оспа, многие уже и не вспомнят. А в 18-19 года, века, вернее, сколько людей от нее погибали, да, и черной смертью называли. Вот у нас самая первая программа ликвидация была, это именно ликвидация натуральной оспы. Еще такие заболевания, это дифтерия. Дифтерия у нас уже тоже давно в республике не регистрируется, а у нее тоже высокая смертность. Столбняк новорожденных. Угу. Дети, которые рождались в нестерильных условиях, значит, они могли умереть от столбняка новорожденных. У нас такие заболевания не регистрируются. У нас не регистрируется уже 2 года краснуха. Краснуха – это вроде бы она такая инфекция, но если вдруг женщина заболевает во время беременности, то у ребенка как, рождается с какой патологией. У нас в этом году не регистрируется корь, потому что охват мы увеличили именно против кори. У нас и в этом году спад идет и коклюша, это вакцину, это я все называю вакциноуправляемые инфекции. То есть сама история, если говорить, благодаря тому, что мы проводили прививки уже много лет, уже века мы проводим прививки, в советское время у нас не спрашивали, мы все привитые, например, я выросла и родилась в советское время, мы полностью привитые по нашему национальному календарю, наших вакциноуправляемых инфекций. Поэтому эти заболевания очень тяжелые, очень много летальных исходов. Умирали именно маленькие дети. Поэтому я бы хотела, чтобы наши родители, прежде чем отказываться, переговорите со своим семейным врачом, переговорите с источниками больше, с медиками, с людьми, которые хорошо разбираются в этом вопросе. И считаю, нужно прививать наших детей. Коклюш очень тяжелое заболевание. Очень много у него осложнений, много летальность высокая. Поэтому легче, конечно, предупредить, наверное, чем потом лечить ребенка, ходить по больницам осложнениями. Лучше всего предупредить. Поэтому прежде чем отказываться, я еще раз хотела бы, чтобы 100 раз, наверное, подумали о здоровье своего ребенка. Лучше всего привить. Привить и защитить ребенка. Потому что мы все социальные люди. Пойдет в садик, пойдет в школу, пойдет в университет, поедет в страну куда-то учиться. Сейчас многие страны без сертификата не принимают. Поэтому надо привить детей. Прежде всего, чтобы защитить от наших инфекций.
Спасибо вам большое за то, что вы пришли в нашу студию, рассказали нам очень много полезной информации. Мы желаем вам удачи, всего самого доброго. Я напомню, что в гостях у нас была врач-эпидемиолог ЦГСН отдела иммунопрофилактики Динара Акматова. В студии работала Аян Таирова. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь с нами.